Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход» и кто смотрит программу «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Губин, а свое особое мнение сегодня высказывает человек, который трижды иноагент, чуть было не сказал Советского Союза, Российской Федерации. Трижды по разным поводам Ольгу Романову объявляли иноагентом. Всеобщая берлинская мамочка для эмигрантов, как для русских, так и для украинских. Правозащитница, Русь сидящая, ну что там еще? Ну да, Ольга Евгеньевна Романова сегодня с нами. Я только напомню, Ольга Евгеньевна, приветствую тебя категорически.
Немножко страшно, такая ответственность сразу.
Я тебя назвал берлинской мамочкой в своей книжке про Германию. И поскольку я подписываю контракт с издательством Акунина, ты теперь не отвертишься от ответственности.
Вот.
Прежде чем мы приступим к разговору, а вопросов много, хотя первый совершенно очевиден, я напомню только, что канал «Ищем выход», как и особая точка зрения наших гостей, как и участие всех наших ведущих, возможно, только благодаря вашей помощи, как моральной, так и материальной, как оказать моральную поддержку, вы знаете, ваши лайки, ваши подписки, ваши комментарии, как оказать материальную помощь нашему каналу, у нас все честно, мы существуем только за счет своей аудитории, пожалуйста, смотрите на QR-коды, либо же в описании нашего канала. Ольга, первый вопрос, ты, конечно, знаешь, я к тебе подготовил академическую программу по эмиграции, по самочувствию беженцев и эмигрантов и так далее. И ты понимаешь, что одно событие смазало карту будней?
Трамп.
Да, конечно, Трамп. Но у меня к тебе немножко хитрый вопрос по поводу покушения на Трампа. Мы не будем обсуждать его портрет в виде Ван Гога с одним ухом. Да? Мы не будем говорить, что его кто-то очень точно назвал, это Дональд Дак, вот с этим «Свобода на баррикадах», с кровью, с ухом, со знаменем. Дональд Дак в роли Спартака, да? Скажи, пожалуйста, почему физические нападения на политиков в странах Запада, в Америке, в Германии, как мы с тобой знаем, здесь часть политической культуры, во Франции, в Японии, в Италии это норма, а в России нет таких нападений, а есть только государственные преследования?
Мне кажется, самое известное нападение было, по-моему, в 69-м году. И это считалось покушением на Брежнева, когда в Кремль, в Спасские ворота, въезжало несколько машин, чаек. В одной из них действительно был Брежнев, а в другой ехали космонавты Терешкова тогда со своим мужем, космонавтом. Кто-то еще был. И попали в машину с космонавтом. Это был военный, отставной военный, который как-то вот потом он долго очень лечился в психушках. Как ни странно, он выжил и умер уже не в наше время уже вполне себе. Вот это, наверное, было самое известное. А чтобы покушались на кого-то еще, и мы об этом знали, я такого не припомню. Ходят слухи про покушение на Путина в марте 22 года, но это слухи.
Но почему? Погоди. Кирилл Буданов, разведка Украины, глава ее, вот сказал, я цитирую, покушения были, но, как видите, пока неудачные.
Да, наверное, вот мартовское вот это было самым просочившимся, наверное. Я думаю, потому что я вижу все время эти картинки и смотрю, наверное, как и многие, с этим выстрелом в Трампа, и понимаю, что, конечно, никто не носится так с жизнью президентов, которые доступны простым людям, как в Российской Федерации. Наверное, еще в Северной Кореи такое, я так думаю, такая безопасность. По крайней мере, никто никак из чемодана уж точно.
Но смотри, я тебя возвращаю к своему вопросу. Нападение на политиков – это действительно часть западной культуры. Когда я посмотрел, сколько нападений на социал-демократов или на альтернативу для Германии было совершено за последние 2 года, имеется в виду там земельные выборы, региональные, там городские, вот в ходе избирательных кампаний, у меня волосы зашевелились, там сотнями описывается число таких случаев.
Ну, а в Италии вообще там убийство премьера Фальдемора, помнишь? Это же...
Да, Япония. Прости меня, что
Япония,
там премьеров не
конечно.
убивают, еще как. А
Да,
Индия?
конечно.
Так вот, а в чем, что стоит за этими отличиями в политической культуре в России и на Западе?
Здесь есть очень тонкая грань, как мне кажется, доступности для народа. Доступность-то бывает разная. Всякая бывает доступность. В том числе и такая. То есть, когда президента реально можно пощупать, это не сотрудники ФСО, когда действительно можно сесть в первый ряд и увидеть вживую и президента, и кандидатов в президенты. С крыши, конечно, перебор, мне кажется, вот просто перебор по безопасности, по раздолбайству безопасности. Но заметьте, никто из публики не додумался, да, стрелять ни в кого до сих пор.
Да, есть такое. А ты можешь ответить на следующий вопрос мгновенно и не раздумывая?
Ну,
ты
думаю.
Гражданин Америки и обязана голосовать прямо сейчас, Трамп или Байден?
Байден.
Почему?
Если честно, цинично.
Ага.
Я голосую за вице-президента.
Да, понятно. Но почему?
Я голосую за вице-президента, потому что мне кажется, что это меньшее зло, чем более физически здоровый Трамп.
А что за зло стоит за Трампом?
За Трампом стоит не зло, совсем не зло. Это другое. Это непредсказуемость, это большая эмоциональность, это политический непрофессионализм. Он, конечно, профессионал как пиарщик. Этот жест, конечно, блистательный абсолютно. На фоне флага «fight, fight, fight» – это очень здорово, очень круто. Но он, да, он шоумен, он блистательный шоумен. А политик он опасный, но он опасно не со зла. Зла-то в нем нет. Это как раз не горе от ума, а горе от его отсутствия. Он действительно, он как вот был все-таки в свое время, у него был же любимый бизнес, устройство конкурсов красоты. Вот так примерно вот здесь и остался. В этом же нет ничего плохого, да, в конкурсах красоты. Просто мы не очень это как-то поддерживаем, потому что это конкурс мяса, там туда-сюда, это не очень хорошо. И он где-то там остался. Он далеко очень от 21 века, от реалий. У него очень странные друзья, типа Виктора Орбана. Он рассказывает, что он закончит войну в 3 дня с Украиной. Это ничего не напоминает, как Киев взять за 3 дня. И если такой человек встает уже второй раз во главе пока еще самой мощной в мире державы, мы же видим, что происходит с этой самой мощной в мире державы последние 15 лет, как ее колбасят, и как мир, называется, бойтесь сбычи ваших мечт, да? Как мир становится многополярным. Не потому, что появляются другие прекрасные, мощные, гуманитарные, замечательные центры силы, а потому что Америка ослабевает, а на их фоне появляются другие силы. Было бы здорово, если бы мир был бы многополярным, замечательными, чудесными лидерами. Чтобы там Швеция была мировым лидером, как она хочет стать мировым лидером самой великой гуманитарной державой. Да? Если бы страны соревновались, кто из них более велик в гуманитарном плане, да? Кто из них там больше за права человека, туда-сюда, было бы здорово. Но пока соревнуются в другом. Пока соревнуются в другом, и Америка перестает быть страной, на которую было принято смотреть, которой было принято прислушиваться, Сейчас уже, ну такое. Страна, в которую внезапно вселился дух Политбюро ЦК КПСС во главе с товарищем Пельшин.
Забавно. Тогда у меня к тебе профессиональный вопрос по твоей правозащитной деятельности. Ты же помнишь, когда Международный уголовный суд, точнее председатель его, стал заявлять, что будет выдавать ордера на арест, намерен выдавать ордера на арест, не только высших политиков России, но и Израиля, в команде Байдена, которому ты отдаешь предпочтение, было сказано, что мы разработаем пакет санкций против судей, решительных и строгих, Международного уголовного суда. И я подпрыгнул, то что с моей точки зрения, когда суд, ты отменяешь, что ставишь заведомо под вопрос решения Международного уголовного суда просто потому, что они тебе не нравятся, это разрушает систему права гораздо сильнее и гораздо эффективнее, чем это делает непредсказуемый Трамп.
Это ровно то, о чем я и говорю, что за последние 15 лет Америка стала другой. Да, другой. Дело в том, что не только Россия, но и США не признают компетенции Международного уголовного суда. Как-то сразу, да, не то чтобы они выходили, например, из ЕСПЧ, как вышла Россия.
Причем, Оль, прости, что я тебя перебью, ты ведь жила и училась в Америке.
Да.
Я сейчас не буду.
Только жила, не училась, да, одно жила, да. Да, и это была другая Америка. Я жила в конце 80-х, начале 90-х, и я хочу сказать, что Нью-Йорк, город жирных котов, больше относительно напоминал сегодняшний Берлин. Он был городом мультикульти, плавильным котлом, в отличие от теперь, да, когда это очень дорогой, очень жирный, жесткий город. Ну, со своей, конечно, прелестью, но тем не менее, это другой город. И то, что Америка не признает компетенции Международного уголовного суда, это, конечно, ее дело, но это означает «критикуй, предлагай». Известный метод. И что? И что, не признаешь, что компетенция Международного уголовного суда? Но Международный уголовный суд выдает еще также ордера на арест действительно военных и международных преступников. Давайте что-то с этим делать, давайте как-то это решать. А мне кажется, это что-то не самая первостепенная проблема. Самая первостепенная проблема – это, конечно, окончание войны. А то, что, простите, пожалуйста, ООН должна быть, извините, на мой взгляд, должна быть разрушена, просто снесена. И должна быть построена совершенно другая система безопасности. И международная правовая система, судебная, должна быть построена заново. Вы знаете, я вам про ООН. Я была недавно просто в Женеве и была по делу. Я была абсолютно потрясена. Потрясена именно Организацией Объединенных Наций. Ну, я, конечно, потрясена, как обычно, Международным комитетом Красного Креста, но я от него ожидала, да, свинства, хамства. И,
Оля, не понял. Можно подробно? Из зала кричат, давай подробности.
Мы ездили в... Мы – это... из российских правозащитников я могу к себе назвать, больше никого не могу назвать, но они были. И были украинские известные юристы, правозащитники, адвокаты, и мы, собственно, ездили по очень многим вопросам, но прежде всего по похищенным гражданским лицам, и в том числе по осужденным военнопленным, по универсальной юрисдикции, там или международная адвокация, это что такое? Вот, например, вот мы в Германии, вот организация называется Руслан-Хинтергейтен в Германии, то есть это Русь сидящая, зарегистрированная в Берлине, занимается универсальной юрисдикцией. Это что такое? И она происходит во всех странах. Это мы берем человека, украинца, в данный момент, да, украинца, который находится в Германии, который получил защиту в Германии как беженец, например, и при этом мы о нем знаем, что он подвергался пыткам на оккупированной территории, например. Да? И он дает показания. Или он был в плену, или он был похищен, где его пытали. И обычно он приходит уже после работы с украинскими юристами, украинскими адвокатами, то есть был большой 4-5-часовой опрос. На многих я присутствую в Зуме. Очень подробно устанавливается, при каких обстоятельствах его похитили, кто, как держали, какие были пытки. Все это очень-очень подробно, все это фиксируется. Потом человек вот уезжает в Германию, он здесь получает вид на жительство какой-то, и таким образом он переходит под юрисдикцию Германии. Мы берем этого человека вместе с переводчиком, с немецкими адвокатами, идем в криминальную полицию, где есть отдел, который этим занимается. Он снова там с переводчиками, с адвокатами дает эти показания. Они
Так.
записываются уже в Германии, и это дело отправляется в Карлсруэ генеральному прокурору Германии. И дела сейчас там накапливаются. Это происходит не только в Германии, просто я работаю с этим в Германии. И предполагается, что дальше устанавливаются уже окончательно виновные в пытках этого конкретного человека, там, Петренко Петра Петровича, и уже Германия будет готовить судебное преследование военных преступников, которые пытали вот этого человека, который сейчас находится под защитой Германии. То есть это называется универсальная юрисдикция.
Да, это я все понял, но я пока не понял, при чем здесь свинство Международного Красного Креста.
Да. И слушайте, не так много случаев в мире вообще универсальной юрисдикции. Я, например, ездила для того, чтобы поговорить. Вон есть комитет, который на самом деле работает, комитет по правам человека. Вот эта организация работающая там. Надо сказать, что от России, России страшно не повезло как государству, но очень повезло как стране. Потому что спецзакладчиком по России выступает Марьяна Кацарова, это известный международный правозащитник, она болгарка по происхождению, по национальности, и она очень серьезно занимается проблемой нарушения прав человека в России. И она спецдокладчик ООН, и вот по России. Ну, с Марьяной мы и так на прямой связи, мы с ней все время общаемся, но она, естественно, она не занимается международной юрисдикцией, вот, собственно, вот этой вот универсальной адвокацией. И мне нужно было поговорить с людьми компетентными. И выяснилось, что мы продвинулись все-таки больше всех, дальше всех, потому что никто не знает, что дальше и как делать дальше. Последний раз это было с Руандой, да? И мы опять какие-то первопроходцы. Мы ездили в Международный комитет Красного Креста еще с ними поговорить, потому что Красный Крест работает в Украине с российскими военнопленными, там все в порядке. Там посылки, там письма, там звонки домой, прочее, прочее, прочее. И ровно тот же самый Красный Крест вообще никак, нифига, ни с коим образом не работает в России. Совсем не работает. И хотелось бы, конечно, задать вопрос вору, да, собственно, почему они так делают, и когда можно добиться от них чего-нибудь, кого-нибудь. Ну,
И
там...
какой ты ответ получаешь, кроме классического ответа на немецкое «варум»? «Дарум». Почему? Потому.
Пример то же самое, не мешает работать. Но надо сказать, что в комитете
Нет, погоди,
Красного...
Оля, важный момент. Им не мешайте работать. Они сами не хотят работать или им не дают работать с Красным
Нет, они
Крестом?
сами не хотят работать.
Почему? Тут уже я спрошу.
Я думаю, у них позиция такая же, как бывает у плохих адвокатов в суде. Не злите судью. Не злите.
Иван Иванович.
Зачем? Да, ну зачем? Причем мы специально заказывали в немецких университетах исследование, справочку, потому что вот в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны Красный Крест работал. И он присылал, отдавал письма и посылки из дома, например, английским заключенным.
Да, вот я хотел
И
уточнить.
российским,
Английским,
советским
американским, да, а
перепадали.
российским нет, потому что Сталин отрицал, то есть не отрицал, я неверно, наверное, формулирую, Советский Союз не был членом Международного Красного
Да,
Креста, или поправь меня, если я не прав.
совершенно верно. Там какая-то перепадала гуманитарка, тем не менее. Но всем остальным, кто признавал Красный Крест, это все шло. В фашистской Германии это работало. А в современной России это не работает. При всем при том, что Красный Крест там есть.
То, что ты сказал, это абсолютно удивительно. Я напомню еще раз, что Ольга Романова, правозащитница, Берлин.
Погодите, самое главное не рассказала.
Да,
Самое главное,
слушай,
я
самое
подбираю.
главное, если у нас кончится финансирование, хотя бы моральное, ты вообще ничего сказать не сможешь. Так вот, чтобы Ольга Романова не замолчала навсегда на полу самом главном слове, я вам напомню, что ваша помощь нам очень важна. И лайки, и комментарии, и ссылки, и обсуждения в чатах. Все это очень-очень важно. И кроме того, нам очень важна ваша материальная поддержка. Кроме того, я скажу, что у любого человека, который следит за ситуацией в России, но сам живет не в России, простите меня, но есть некая моральная, я не буду называть обязанностью, но ответственностью помогать тем, благодаря кому, да, доходит наш свободный глаз в России. Прости, дорогая, теперь, пожалуйста, продолжай про самое интересное.
Ну и самое страшное.
Да.
И самое страшное – это Комитет ООН по делам женщин.
Так.
Вот картина маслом. То есть договаривались за 2-3 месяца. То есть вся программа у нас была, то есть все по нашей инициативе, все было простроено, все было прописано, все до минуты сверено. Вот наступает время, вот приходим в ООН, в Комитет по делам женщин, и мы же не просто так приходим. Приходят юристы, приходят адвокаты, и в основном эти юристы, адвокаты – женщины. Украинские женщины, у которых кейсы готовы, адвокатские, то есть они все простроены, они все записаны на английском языке, все проштамповано, пронумеровано, эти кейсы по массовым изнасилованиям в Украине на оккупированных территориях. Вот тебе вот дела женщин, вот абсолютно вот дела женщин. И вот мы приходим в комитет, опять же, не с панталыку, да, а договариваться, вот официально вот мы пришли. И это единственная организация, где, во-первых, нас принимали в буфете, в момент работы буфета, да, ну вот в буфете. Не нашлось почему-то в комитете, значит, по делам женщин ни одной свободной комнаты. Прекрасная итальянка Сара, которая все это внимательно слушала, но почему-то не записывала. Просто слушает, не записывает. Ну, в общем, на самом деле ей как-то не очень интересно. И потом, ну, собственно, я ее спросила, говорю: «Сара, дорогая, а мы, конечно, вам оставим все материалы, но, может быть, вы что-нибудь запишете из того, что мы вам рассказываем». Она говорит: «Понимаете, нет большого смысла, сегодня последний день работы, у меня мандат кончился».
О-ля-ля. О-ля-ля. Ты знаешь, когда я слышу, что ООН нужно отменить, это бесполезная болтовня, говорильня, это одно, я очень скептически к этому отношусь. Потому что лучше хоть что-то, чем ничто.
Это вот не
то, что ты говоришь, вносит коррективы в картину моих представлений о прекрасном.
Я, собственно, тоже до личного общения тоже, в общем, поднимала бровь, что да, действительно, ООН плоха, в ООН подают котлеты по-киевски, не бензи.
Ну, это русское, это извини, это не бензи.
Тем не менее, никто не одернет вот это все, еще Россия председательствует, а был Советский Союз, членом Совбеза ООН осталась только Россия, остальные там променяли долги на членство, там туда-сюда, ну да, ну так сложилось. Но вот после как-то вот этого личного...
Хорошо.
Никаких.
Я понял. Спасибо большое, потому что информация из первых рук, но глупо и сразу получив ее менять свои представления о прекрасном, но глупо это игнорировать точно так же. Другим новостям. Ты знаешь, недавно 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня в Украине и в Газе, в секторе Газа. На это была реакция, ну, там, скажем, коллега Плющев уже сказал, что это все лишь навсего нобелевские лауреаты. Возможно, они разбираются в биологии или в химии, но это не значит, что они разбираются в устройстве мира. Хотя тоже можно отнести и к любому журналисту, включая нас с тобой или Плющева. Скажи, пожалуйста, ты бы поставила вот прямо сейчас подпись под письмом этих 50 нобелевских лауреатов, если бы тебя попросили?
Ну, я не нобелевский лауреат.
Я понимаю, ты сочувствующий.
Слава тебе, Господи, я не нобелевский лауреат, иначе вам не пришлось бы крепко подумать.
Представь, что ты нобелевская лауреатка в области литературы. Шанс есть. Небольшой, но есть.
Небольшой, да. Буду хуже писать и больше орать, будет шанс больше. Но нет, конечно. Но я постараюсь отвертеться. То есть я понимаю, что во многом нобелевская лауреатство – это политика, и тогда можно не отвертеться.
В области химии и биологии тоже?
Нет. Ну, ты же сказала литература.
Это ты лично. Нет, все-таки, ты, давай по пунктам. Первое, ты не присоединяешься к призывам 50 нобелевских лауреатов незамедлительно прекратить огонь в Украине и в секторе газа. Это первый пункт. Пункт второй, я это делаю потому что... Вот продолжи, пожалуйста, фразу.
Я это делаю, потому что я это все-таки делаю, потому что я не отвертелась. Я не отвертелась, потому что, ну что ж, я за войну, что ли, разве? Вот сейчас все скажут, да, что вот, ну ладно, подпишу я очередную бумажку, ну, господи. Ничего не значит, совершенно ничего. Ну, мы за все хорошее против всей фигни. Ну, да, я, да, за все хорошее против всей фигни. Сотрясание, конечно, воздуха абсолютно пустое, просто пустое очень. Невозможно объединять в один кейс, в один кокон и Украину, и Израиль. Это совершенно, совершенно разные вещи, совершенно разные войны с разным характером. И, ну, это все равно как, не знаю, подписывать заявление против ветра, да.
А то, но, знаешь, ты же видишь, знаешь аргументацию нобелевских лауреатов. Они говорят о гибели людей, даже просчитывают там в количествах чуть ли не световых лет, сколько людей погибло. Они рассказывают, сколько средств потрачено на войну, на военные бюджеты, на уничтожение людей, что этого хватило бы вообще справиться со всеми экологическими и климатическими проблемами на планете.
Знаете что, давайте подпишем петицию против производства чипсов жареной картошки. У нас как-то канцерогенные.
Некоторые подписывают.
Да, да, давайте подпишем. Сколько убило людей жареная картошка?
Оля, а многие подписывали, извини, у тебя есть ошибка в аргументации. Очень простая. Многие люди подписывали петиции против производства табака. И хотя некоторые, не будем показывать пальцем, продолжают курить. Тем не менее, производство табака и сигарет и всех производных резко сократилось, а число случаев рака легкого заболевания сильно снизилось.
Ну, слушай, я вообще не очень люблю подписывать петиции, но я, в принципе, рада, как человек курящий, ограничение на курение. Ограничение на курение там в ресторанах, в самолетах. Я помню прекрасное время, когда курили в самолетах.
Да, и в поездах,
вспомни-ка. Мне ограничение очень нравится, потому что я меньше курю. Я не собираюсь бросать курить, но то, что я меньше курю, значительно меньше. Это я очень рада и довольна, большое спасибо. Если будут делать сигареты с еще меньшим содержанием табака, и вообще какие-нибудь сигареты плацебо, вообще большое спасибо будет.
И еще один вопрос связанный. Я понимаю, что ты опять повертелась ужом на сковородке, но все-таки с этой сковородки уползла. Я обратил внимание. Давай-ка попробую я тебя вернуть по-другому. Вот смотри, Bloomberg только что сообщил, что Илон Маск пожертвовал значительную, хотя размер суммы не указывается, сумму денег в фонд, который поддерживает предвыборную кампанию Трампа. До этого он жертвовал в фонды обоих кандидатов, как известно. Представь себе, перед тобой прямо сейчас появляется Илон Маск и говорит: дорогая фрау Романова, я готов пожертвовать значительную сумму, речь идет о десятках миллионов долларов, на те цели, которые вы прямо сейчас мне укажете. Но у вас есть минута, чтобы эти цели описать.
Украина, поставки оружия. Что тут?
Я замолчал, потому что я не ожидал такого ответа.
Потому что я русская, я должна, я обязана. У меня ответственность. Моя
хорошо.
Страна попала на Украину.
Хорошо. Все. Услышал. Напомню, что Ольга Романова сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Все способы помощи нашему каналу указаны в описании канала, либо же зашифрованы в QR-кодах. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты, а затем продолжим наш разговор.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Снова с вами программа «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Ольги Романовой, правозащитницы, трижды иноагентки путинской России, на канале «Ищем выход». Я хочу несколько, Ольга, изменить тему и к последним событиям, хотя они не очень, может быть, имеют отношение к правозащитной деятельности. Вот смотри, впервые после, бог знает, 1980 лохматого года в России не будут транслировать Олимпийские игры. Я не знаю, обратила ли ты внимание на это сообщение, но если обратила, скажи, пожалуйста, что ты по этому поводу думаешь?
Знаешь, мне вообще, на самом деле, спортивные истории, связанные с Россией, они во мне очень болезненно отзываются. Было два момента, когда я очень сильно в себе засомневалась. Это Олимпиада 2014 года в Сочи и потом чемпионат мира по футболу в России. Когда я видела, красоту, ликование, единение, радость болельщиков многих стран, обнимашки. И Россия все такая цивилизованная, и милиционеры говорят по-английски, и мир, дружба, жвачка. И думаю, может быть, идет страна-то по правильному пути, а мы тут все ноем, все говорим, что Путин не тот. Были у меня сомнения, хотя после Олимпиады в Сочи сразу же был Крым, который прекрасно съела и Америка, и Европа, кстати сказать. А потом вот этот чемпионат мира прекрасный, действительно.
18-го года.
Да, России, думаешь, да. Ну вот же, открытая миру, гостеприимная, вот такая, любящая, любимая. Может быть, что мы... И потом эта страна начинает войну. И у меня со спортом, вот я когда понимаю, что что-то происходит с Россией и спортом, у меня сразу уже теперь рефлекс собаки Павлова. У меня уши поднимаются очень-очень автоматически, потому что какой-то здесь подвох. Не показывают Олимпиаду. Ну, слушайте, а какая, наверное, будет, какая-то альтернативная Олимпиада? Какая прекрасная...
Пока что не очень. Там были попытки, но, насколько я знаю, все они провалились.
Ну, слушай, ну какая прекрасная была спартакиада, или как это называется, что там это было в Казани, когда борцы соревновались друг с другом, и пловцы занимали первое место.
Некоторые в одиночку... Это, извини, дорогая, это реальное осуществление формулы Бориса Пастернака. С кем протекли его борения? С самим собой, В спорте такое было первый раз. Но вот Борис Леонидович на том свете ликует, да.
Ну, вообще, это было очень занимательное зрелище. Такое мне согрело душу после вот этих вот спортивных двух больших. Это же не были потёмкинские деревни. Это же все было с нами. Это все можно было пощупать, это все можно было посмотреть и порадоваться. Россияне не посмотрят Олимпиаду. Есть YouTube, есть интернет. Посмотрят, захотят, посмотрят.
Дорогая. Тут есть большие сомнения по поводу YouTube. Я тебя прошу дать прогноз, но не предлагаю поставить на спор даже пачку сигарет. Что будет с YouTube к Новому году? Многие ставят на то, что в России его полностью запретят.
Нет, я думаю, что нет.
Почему?
Я думаю, что нет, потому что, собственно, многие пропагандисты сидят на YouTube. И дело даже не только в пропагандистах, извините, а мультики детям, а рецептики домохозяйкам. Все в Ютьюбе. Очень много и бизнеса, и политики построены на Ютьюбе. Если вдруг, ну да, мы с тобой, да, потеряем какое-то количество читателей и зрителей, я не думаю, что значительное, то есть поначалу значительное, а потом все-таки до отдаленных уже уголков нашей бескрайней родины дойдет разнообразный VPN. Да? Не тот, который запрещают. Сколько его не запрещают, все равно VPN будет больше.
Ну, тогда придется переходить на платный VPN. А ну, к этому многие не готовы. Как не готовы сейчас материально помогать каналу «Ищем выход», хотя готовы его смотреть.
Нет, я думаю, что, понимаешь, за рецептики платить будут. За мультики платить будут. Это все в одном пакете.
Я хотел бы еще раз сменить тему, но не уходить далеко от войны в Украине. Я вчера провел время с украинскими беженцами. И у них тревожные разговоры. Сейчас украинцы в Германии находятся по так называемому 24-му параграфу. 24-й параграф – это параграф, который говорит об особых правах, которые они имеют. Они получают пособие в том же размере, в каком получает попавший в сложную ситуацию гражданин Германии. Они получают социальное жилье через социалламты, там бесплатный прайс, там много что. Какой вообще статус защиты. И они говорят, что этот 24-й параграф будет отменяться. И всех, кто сейчас уезжает с Украины, будут ставить на 18-й параграф, который касается обычных политических беженцев, которые годами живут в убежище, не имеют права работать, получают там 200 евро всего лишь навсего мат-помощи, которые переводят на карты, с которых ты не можешь снимать наличные, кроме 15 евро. Живешь ты в лагере, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что положение украинских беженцев в ближайшее время сильно ухудшится. Если послушать заявление там какого-нибудь Зёдера, это глава христианских демократов в Баварии, он примерно об этом и говорит. И говорит не только он. Что тебе известно, закрываются ли ворота для украинских беженцев? В том смысле, в каком они были распахнуты до этого. Я про Германию сейчас.
Я думаю, что да. Я думаю, Ля-ля. Что да. Про смену параграфов, ну, то есть, это обсуждается, судя по всему, это обсуждается, но я уже сейчас вижу изменения отношения бюрократии, прежде всего, бюрократии, конечно, к беженцам. Уже сейчас все гораздо сложнее, чем это было, конечно, 2 года назад, например. Но в основном, украинцы, конечно, которые остались в Германии, они уже на самом деле люди-то хозяйственные, домовитые, уже, в общем, устроились вполне себе. Но тоже, ну, знаешь, я разговаривала недавно с молодыми немцами. Молодыми – это 18, 20, 22 года, где-то так, студенты. И я их спрашивала насчет того, почему они выходят на бесконечные совершенно, бесконечные демонстрации в поддержку Палестины и против Израиля. Ну, такая модная левацкая тема, я понимаю. Но почему они выходят? Знаешь, они мне объяснили, как? Это очень любопытно. Я говорю, у вас война в Европе, вот, в Украине, а вас Украина вообще не интересует. А интересует далекая Палестина, где вы ни разу не были никогда. Они говорят, нет, мы выросли в мультикультурной среде. В детском саду в нашей школе, в нашем университете есть арабы, есть турки, есть евреи, есть все, но мусульман просто больше. И я всю жизнь, да, дружил с Мохаммедом, с Дильшатом, с Ладином. И с Сарой тоже. Вот и сейчас вот этот конфликт, он прошел через мою семью, через мой класс, через мое сердце, через мою группу, через моих друзей. И вот этот конфликт я кровоточу. Я лично кровоточу. Я немец или немка. И это моя война, моя беда. Это все прошло через меня, через мое сердце, мою семью, через мою душу. А Украина – это, простите, где? И это на самом деле очень много объясняет. Украинцы, по большому счету, немцы увидели впервые в жизни вот 2,5 года назад.
Да, это так. Да, это так. В Польше видели до этого очень много украинцев. Но те 10 миллионов украинцев, которые уехали из 40-миллионной Украины еще до начала войны, трудовая миграция прежде всего, она, в общем, до Германии практически не доходила.
Это не правда. Доходила. Это теперь у нас очень большое украинское комьюнити, оно уже действительно во многом уже оно встроенное, многие уже интегрированы. Не так, чтобы все, но очень многие. Ну и плюс ко всему все-таки кто украинские беженцы? Кто украинские беженцы? Это прежде всего села украинские. Прежде всего выход из украинских сел. Потому что, ну вот, вот, вот так, да, Украина вообще такая страна. И такой научно-технической и литературной интеллигенции, так что приехало мало. И представление об украинцах у немцев, да, оно вот другое. Они видят сельскую Украину и говорят, что вот, это вот, это такие вот люди, такие вот неприспособленные, все. Ваше счастье, что вам не приехала русская деревня, а только украинское село.
Знаешь, есть один момент очень важный. У меня есть подозрение, что с него будет начинаться. Это отношение к тем мужчинам, которые уехали из Украины, легально, нелегально. Мне тут рассказывали истории, какие методы они использовали. Записывались там на обучение для украинской армии, оказывались в лагере под Берлином в учебном центре и обращались там с заявлениями легализации уже в Германии. Ну, много здесь всяких способов было. И, скорее всего, вопрос будет стоять в первую очередь об изменении отношения к украинским беженцам через этих мужчин. В ряде стран, ты знаешь, уже есть заявление. Да. Мы будем высылать, да, мы будем депортировать украинских мужчин, военно обязанных, они должны воевать. Представь себе, что к тебе пришли из Бундестага. И сказали, фрау Романова, чуть было не сказала, вам нужно принять Endlösung, но Endlösung имеет столь чудовищную коннотацию в немецком языке. Это окончательное решение военного вопроса. Да, хотя это просто окончательное решение вопроса. Что это уже его нельзя употреблять, оно запрещено. Мы хотим принять решение, как быть с мужчинами, которые, по идее, должны бороться за свободу Украины и части Европы, но находятся на довольно роскошных, по сравнению с другими беженцами, правах в Германии. Что бы ты ответила?
Слава богу, ко мне не придут с этим вопросом.
Нет. Оля, я сегодня твоя сковородка. И не пытайся из ужа превратиться в птицу и улететь.
Ты как Познер, который всех донимал вопросом, что вы скажете, представ перед Господом.
Спасибо, дорогая, дуэль сегодня ночью на кладбище за имя Познера.
Ну что, пока счет, в общем, 1-1.
Да. Все-таки.
А я, кстати, думаю, что если я предстану перед Господом, я спрошу, какие будут указания.
Не апеллируй к высшим авторитетам, ответь, пожалуйста, на вопрос. Я могу его повторять до бесконечности.
Нет, я тебе отвечу. Я однажды ехала из Польши в Берлин на автобусе.
Это когда тебя депортировали из Польши?
Не-не-не, в другой раз, когда не депортировали. И из Варшавы в Берлин. И, ну, это автобус, ты никуда не денешься. Мы сидим друг напротив друга, да? Ну, вот так. И напротив меня сидит очень красивая девушка славянской внешности, лет 17, наверное, невероятно красивая. И рядом сел парень, и они явно не знакомы, лет 25 парень. Ну, едем, молчим, да, вот едем, едем, едем. Потом он пытается что-то у нее спросить по-польски, по-немецки, по-английски, что-то спросить по поводу маршрута. И очень быстро выясняет, что оба украинцы. И пока он пытался спросить, ну, то есть, и пока он молчал, она тоже проявляла к нему интерес. Когда выяснилось, что он украинец,
он для нее перестал существовать?
Она сделала стойку кобры. Просто кобры. Угу. И все, да, все, он перестал для нее существовать, и это было агрессивно. Поэтому мне кажется, что украинцы справятся без нас с этой проблемой.
Как хитро ты выкрутился. Я к российской политике тогда возвращаю. Вот опять по твоей теме. Это кейс, о котором до покушения на Трампа больше всего говорили в России. Это кейс Беркович-Петричук. 6 лет за театральный спектакль. И у меня к тебе вопрос. Тебе же все-таки стекается информация. Что за этим приговором стоит?
Я тебе не отвечу, потому что когда об этом попросили адвоката это не комментировать, я сказала, знаете что, адвокаты, идите-ка вы, буду комментировать, как хочу, и пусть все комментируют, как хотят. Когда об этом попросила мама Ирина Ефрус, я затыкаюсь. Мама святое.
Хорошо, извини. Есть два варианта, грубо говоря. Либо это кейс Мирхольда, когда террор хватает жертвы, не соотнося их с целями, потому что у террора нет цели, кроме самого террора. Либо это, условно говоря, кейс Михалкова, когда кто-то, ну, как там, Юлия Таратут пыталась уверить, что это Михалков сводил счеты. Ну, неважно, условный Михалков, коллективный Михалков. Ты скажи, ты в пользу первой версии склоняешься или второй?
Мне кажется, что они системные жертвы, но жертвы системы нового подхода к людям. Но это первые жертвы. Это первые жертвы будут и дальше, к сожалению, будут и дальше. Это очень серьезное, на самом деле, почему мы так все к этому еще и отнеслись, помимо того, что, конечно, женщины известные, ни за что совершенно очевидно, приемная мать двух проблемных девочек, то есть там много всего можно перечислять, почему это, помимо там невинности, почему это совершенно жуткий гуманитарный кейс, но еще и потому, что он первый вот такого рода. Я вообще не удивлюсь теперь, если начнут сажать врачей и учителей. Вот примерно за такое. Вот, пожалуйста, попытка выдачи Армении учительницы за классный час. Да? Ведь ее преследуют по всему миру, да, международно. Вот меня преследуйте. Я трижды иноагент, и вон что несу. Вот
ты депортантка из Польши, тебя уже попреследовали.
Что, к учительнице пристали? Чего пристали? И я уж не буду называть фамилии врачей, но я буквально вчера обсуждала, да, с коллегами, что у нас врачи очень сильно рискуют. Вот такой врач очень сильно рискует, вот такой доктор сильно рискует. Из оставшихся в России, не из уехавших, как Андрей Волна прекраснейший, да, сейчас оперирует в Украине раненых, как доктор Свет, да. И,
ты, ну, по-моему, тщательно избегаешь фамилии Дмитрия Зицера, на которого тут завели уголовное дело, арестовали, причем узнал он об этом ровно в тот момент, как сидел у тебя в берлинской квартире.
Ну, он продолжает сидеть в моей берлинской квартире, вот раз он придет. Но это, что называется, это анонс, потому что мы с Димой... Да, он не Дмитрий, он Дима. Мы с Димой Зицером договаривались давным-давно, что мы с ним 10 дней каждый день поработаем в Германии над новым проектом. Он пока за эти дни вырисовался, да. Он такой антифашистский, любопытный. Я думаю, что сегодня-завтра мы с ним уже дрихтуем. И будем думать, то есть понятно, что уже проект получается, и будем думать, что с этим проектом делать дальше, то есть где его первым показывать. В Таллине или где он живет, в Берлине или где я живу, или в Израиле, где сейчас это больше всех пригодится.
Ну, кстати, где... Объясни мне такую вещь по кейсу Зицера. Когда он комментировал свой вот этот заочный арест и уголовку, он сказал, да я вообще не гражданин России. Да, у меня даже по этой причине нет в паспорте отчества. Я Дима Зицер, я не гражданин России. Это ведь так можно арестовывать любого иностранца заочно, да? Что он там что-то высказался по поводу войны. Но он не сказал, какое у него гражданство. Это секрет большой? Нет, это израильское гражданство. Это
Израиль из 91-го года или с 90-го.
И гражданином России он не является?
Он никогда не был. Он был гражданином Советского Союза, и он уехал еще до образования отдельного государства Российской Федерации.
Еще один момент, связанный с Россией, интересный. Тут Сергей Пархоменко обратил внимание на то, что Z-патриоты начали наезжать на Симоньян в последнее время. Из-за ее связи с Лесиным. А Лесин действительно, в общем-то, продвинул ее, вытащил, поднял и сделал главой Russia Today. И Z-патриоты наезжают потому, что, с их точки зрения, Лесин сотрудничал со спецслужбами США. Значит, я напомню, что Лесин... Все, вот кто мои знакомые... сидят, не высовывая носа, но имеют большие связи и деньги. Они говорят, что у Лесина были огромные фонды, неподконтрольные, на создание положительного образа России за рубежом. Он их тратил в том числе и на собственную недвижку. Мне называли цены его вилл и где эти виллы находятся. И грохнули. Лесин пил. Мне рассказывали, что он мог спуститься в ресепшн отеля в галстуке, в пиджаке, в рубашке, но без штанов. И Лесина убили накануне того дня, когда он должен был давать показания ФБР. Вот скажи, пожалуйста, что стоит за этим наездом Z-патриотов на Симоньяна? Их не устраивает уже Путин, условно говоря?
Ну, вообще, конечно, вспомнила бабка, как девка была.
Ну, а чего такого?
Ну, вообще-то, если...
Лесина – имя в истории.
Лесин – это имя в истории, но они просто что-то как-то... Лесин давно умер, а вот Громов вполне еще живет. Вообще-то Симоньян – дело рук Громова, не только рук, но Громова. Алексея Алексеевича,
который... Как ты двусмысленно сказал, что не только рук.
Да, я это имею в виду. Собственно, вытащил ее из Царского края, из Сочи, именно Громов. Все к нему вопросы. И не только Симоньян, и многих молодых журналисток, которые по-разному как-то пристроились в Москве, кто-то в «Коммерсанте», кто-то около там и так далее. Просто Симоньян оказался самой борзой. Что касается... Это, собственно, для восстановления справедливости. То есть, если мы можем обсуждать дальше, это интереснейшая тема, огромная тема, моя любимая тема. Я тоже много чего могу сказать про Лесина.
Меня интересует не что стоит за отношениями Громова с Симоньяном, меня интересует, что стоит за Z-патриотами,
а вот,
которые
то,
стали наезжать
на Симоньяна. Такой вопрос. Это просто я уточнила, что все-таки автор Симоньян, не покойный Лесин, тот еще хрен с горы, и можно пообсуждать. А гораздо более живой Громов, которому все-таки это еще можно предъявить. Что касается предъяв Симоньян, то мне они очень напоминают предъявы Гиркина Путину, который все-таки увольнял Путина из гестапо за жестокость. Вот это вот. За недостаточную жестокость в случае с Гиркиным, который... Ну, да, вот он же наезжал на Путина? Наезжал.
Так за этим стоят недовольные Путиным, которые считают, что сегодняшняя политика недостаточно кровава.
Недостаточно кровава, да, совершенно верно. Так за это патриоты наезжают на Симоньян за ее же, по их мнению, недостаточную кровавость.
Она недостаточно кровава, она просто очень гибка. И гибка всегда вместе с политикой Кремля.
Совершенно верно. Она с политикой Кремля, а надо как-то вот... А надо как-то, чтобы кругом было кровь и говно. Вот это вот будет хорошо.
Еще один вопрос. Я возвращаюсь в Германию. Прости, тут пока Россия центральная задыхается от жары, у нас в Южной Германии дожди, холода, я умудрился простыть.
Ну, будь здоров.
Спасибо. Мне просили тебя задать следующий вопрос. Вот сейчас партия «Альтернатива для Германии» по популярности примерно такова, какова была партия Гитлера, Национал-социалистическая рабочая партия Германии, накануне прихода к власти. Готова ли ты, лично ты, Ольга Романова, к повторению вековой давности сценария, когда весь русский Берлин, а тут жило там 300 тысяч, по-моему, российских эмигрантов век назад, что они должны были бежать куда-то дальше? Кто в Париж, кто в Италию, кто в Испанию, кто через Португалию в Америку? Исключаешь ли ты такой вариант, то есть не исключаешь ли ты повторение истории с вековым лагом, что ситуация будет снова такова, что предыдущие к власти просто заставят русских, которые себя чувствуют очень хорошо в Берлине, изменить свою точку зрения и бежать дальше?
Вообще ни разу не исключаю, если честно. Вообще ни разу
не исключаешь? Извини, я не расслышал.
Я не исключаю.
Оля-ля.
Я понимаю прекрасно. Знаете, немцы... Я вот 2 года носилась с мыслью, причем, когда я с немцами об этом разговариваю, да, когда мне спрашивают, там, Виги есть, да, как дела? Я как-то решаю, что ну, тут не надо отвечать по-американцам, надо брать за пуговицу и докладывать, как дела. Я беру за пуговицу и говорю, знаете, как мои дела? А мы теперь русские, мы теперь новые немцы, да, мы теперь самые плохие в Европе, а не вы. И я видела их реакцию. Вот, то есть люди немели, да, взрывались. А мне потом объяснили, немцы, которые уже ко мне привыкли так поспокойнее, говорят, послушай, чувство вины, коллективной вины, что мы самые плохие, это часть нашей ментальности. Мы с этим выросли, это наше, и мы вам наше не отдадим. Знаете что, берите свою вину, вот, встраивайте, носитесь с нею. А вот наша, Отстаньте. Да, то есть чувство вины крепкое, и они ее не отдадут. Это, конечно, есть какой-то страховочный механизм. Это страховочный механизм, безусловно. Но то, что во многом эти вещи заучены, нужно говорить так и только так, нужно думать так и только так, иначе меня дадут по рукам, придет полиция, и меня посадят за отрицание Холокоста, за что-нибудь еще, потому что так вот надо, это наше, надо так говорить. Как они думают, что ты их знает?
Ты как далеко ушла от вопроса о том, что не исключаешь ли ты переезда в другую страну после победы?
Вот и я о чем. Вот и я о чем. Знаете, у меня прекрасная совершенно, как бы мне сейчас-то ужом на сковородке вывернуться, да. Прекрасно есть знакомый немец из даже не среднего класса, из низшего класса, да, что-то типа хаусмастера. С которым там у нас в кнайпе одна...
Пивной, ну, рюмочной, да.
А, и он говорит, знаете, я люблю русских, они хотя бы белые.
О-ля-ля.
Это немец, мой ровесник.
О-ля-ля. То есть ты хочешь сказать, что это осталось?
Это осталось.
Оль, и у нас не так много остается времени. Еще один важный вопрос. Хотя на ту же тему, только по другой стороне, по России. Кто-то, по-моему, Дмитрий Быков заметил, что то, что раньше в России было нормой для остающихся, теперь становится криминалом, по крайней мере, в моральном смысле. То есть тот или иной тип поведения. По-моему, он сказал после того, как заметил, что его дико раздражают там всякие ресторанные открытия бурные в Москве, там пышные премии и так далее, и так далее, и так далее. То есть что люди, которые живут не политической жизнью, но при этом публичный. Вот сейчас на этом этапе путинского режима они превращаются в нормализаторов режима. Они как бы говорят, все нормально, можно жить. И вот в этом, даже не словами, а делами, показном действии, есть, собственно говоря, их нравственный криминал. Что ты думаешь? Как вообще сохранить, как остаться приличным человеком, живя в России? Только ныряя, уходя на дно?
У Сергея Плотова, прекрасного поэта, который живет в России, он сегодня с утра опубликовал новый стих, который мне страшно понравился. Причем он без уточнения, так сказать, места, где происходит действие. Он кушает хинкали, хорошие хинкали, запивает вином, чувствует себя виноватым. То, что хинкали вкусные. То, что он это делает в момент, когда все страдают. Я кушаю хинкали. Черт. И... мне кажется, он очень хорошо все объяснил. Очень хорошо. Знаете что, если заниматься только тем, что кушать хинкали, ходить на премии и так далее, если не думать просто больше ни о чем, ну да, это осуждаемо.
Оль, прости, дорогая, тебе не кажется, что это смыкается с позицией... пресловутой теперь уже Катя Марголис, венецианская художница, которая тоже там отказывалась куда-то ехать. Как можно пить вино, когда в Украине гибнут люди там на крыше?
Об этом Сергей Плотов написал свое стихотворение.
Что так, тогда, значит, я не понял.
Чувство вины. Да, я имею право кушать хинкали.
А, все, то это анти-Марголис. То, что Марголис потом нанесла столько вреда, из-за нее, из-за ее доносов увольняли людей.
Я просто рекомендую сегодня всем погуглить Сергей Плотов про хинкали. Я думаю, что уже есть везде, и в поиске Яндекса, и везде.
Да, у тебя, по-моему, ты сегодня это выложила в своем Фейсбуке, нет?
Я думаю, да. Я думаю, что он выложил. И это вот ответ на твой вопрос, я думаю, на 100%, плюс ко всему, это и талантливо. И я напомню, что Сергей Плотов живет в России. Если ничего не изменилось, по-моему, ничего не изменилось. Ну да, конечно.
Окей.
Да, все. Так и есть. Хинкали были вкусными, но ими мешало наслаждаться ощущение неловкости. Мол, в мире столько зла, а ты такой сидишь и жрешь хинкали. Добро плохими были, так ведь нет. Хорошие. Не стыдно ли тебе? Вот, и я подумала, отхлебнув вина. Допустим, есть абстрактные «они», которые мечтают, чтобы мы о радости забыли, чтобы сидели в своем углу с печалью на челе. А если кто-то хочет насладиться вина, бокалом, музыкой прекрасной, да теми же хинкали, им позор, позор, анафема, презрение и проклятие. Ну и так далее. Большое стихотворение, почитайте, оно симпатичное. Тоски хотите, суки, не дождетесь. Официант, бутылочку вина и черт с ним с пузом. Порцию хинкали.
И черт с ним с пузом. Да, спасибо большое. Ольга Романова, правозащитница, трижды иноагентка, город Берлин сегодня высказывала свое особое мнение. На
и канале. Дмитрий Губин с самого юга Германии, и потому что там случайно, но я думаю, что, как говорится, марксизм случайность не отрицает, поэт Сергей Плотов.
Дорогая, я тебя целую через годы, через расстояние. Удачи всем. На этом мы с вами прощаемся. Пока.
Берегите себя. Пока.
Вкусных вам хинкали.